Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с писателем Николаем Переясловым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Идеал святости, идеал праведной жизни при всей общей греховности человеческого рода все же окончательно никогда не утрачивался в сознании человека. Так ветхозаветные праведники прославляемы Богом прежде всего за особую стойкость веры, за верность правде Божией. Как, например, праотец всех верующих Авраам, который, быть может, с точки зрения уже новозаветной, далеко не во всем свят. Но, как сказано в Священном Писании, его веру Господь вменил ему в праведность. Однако святость в ветхозаветных условиях скорее явление исключительного порядка, имеющее место быть как особый промысел Божий, особое попечение Бога о той или иной человеческой личности, призываемой во всем следовать благой воле Божией. Пророческое служение большинства ветхозаветных святых совершается не благодаря, но словно бы вопреки ветхозаветному укладу жизни. Хотя в среде израильского народа, вследствие дарованного монотеизма, казалось бы, все должно было способствовать обретению своего рода естественной праведности. Но на деле часто брали вверх тенденции вырождения ветхозаветной праведности в своего рода фарисейское лицемерие, с одной стороны, или же уклонение в языческое идолопоклонство, с другой. На этом общем фоне истинная праведность, конечно же, бросалась в глаза и не могла уже укрыться. Ко времени первого пришествия Христа Спасителя Израиль не только жил ожиданием Мессии, но ожидал и истинных пророческих явлений, которых уже достаточно давно к тому времени не было в израильской истории. И вот таким истинным пророком и святым является предтеча и креститель Иоанн. В нем ветхозаветная праведность достигает своей кульминации, высшей степени и завершения, поскольку в Иоанне Крестителе Ветхий Завет смыкается с Новым Заветом. И ветхозаветное предстояние человека пред лицом правды Божией обретает истинное ученичество во Христе. Пророческое служение в предтече Иоанне обретает новое качество через непосредственную причастность к пророческому служению Христа Спасителя, в то время как личностная обращенность Иоанна ко Христу оказывается в преддверии же христианской святости. Недаром сам Христос говорит об Иоанне, что нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его. То есть Иоанн Предтеча волей Божией в своем личном подвиге поставлен как бы еще ветхозаветные условия и достигает максимально возможного для человека в этих условиях, однако в то же время во Христе к любому человеку приблизилось неизмеримо большее Царство Небесное, которое превосходит всю самостную человеческую нравственность, поскольку есть дело промысла и милости Божией. Все великие ветхозаветные праведники и пророки, несмотря на свою праведность, в большинстве своем по осуществлению земной жизни сходили в ад, на лоно Авраамова, ведь Царство Небесное было закрыто для всего человечества до времени пришествия Христова.
Святые пророки Предтечи и Креститель Спасов Иоанн в своем подвиге оказывается и Предтечей Царства Божьего, пришедшего в силе. Вот почему явление Иоанна имеет столь исключительный характер. Евангелист свидетельствует, что множество народа выходило к Иоанну, привлеченное его проповедью. Израиль заждался истинных пророческих явлений. Израиль уже давно ожидает Мессию, и от Иоанна Крестителя ждет особых откровений, своего рода указаний относительно судеб Израиля и времени пришествия Мессии. Как сказано в Евангелии, Иоанн совершает на Иордане крещение покаяния над теми, кто приходил к нему, исповедуя грехи свои. По святоотеческим свидетельствам, крещение Иоаннова еще не было, собственно, смысле новозаветным таинством, но определенным покаянным ритуалом, предваряющим возможное приятие Христа. Вообще, в ветхозаветном обиходе, в среде израильтян, те или иные ритуальные омовения были предписаны законом Моисеевым и весьма широко распространены, так что с точки зрения внешней Иоанн Предтеча не совершал никакого особого новшества. Однако привлеченные его подвигом, пророческим духом и аскетической внешностью, получали ясное свидетельство о уже грядущем Христе Спасителе. «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Ветхий Завет, благодаря Синайскому законодательству, еще мог оградить человека от идолопоклонства и внешней скверны, предписывая человеку целый свод ритуалов и установлений, но не мог всецело духовно просветить человечество. Грядущий Христос дарует верующим в Него всю полноту вечной жизни, а не просто решение тех или иных земных проблем, чего фактически в основном искали правоверные израильтяне, к своему несчастью исказившие в своих чаяниях образ истинного Мессии. И выбор здесь, как всегда, остается за самим человеком. Недаром Евангелие от Марка, которое в первой главе повествует о Иоанне Крестителе и о Богоявлении, начинается словами ветхозаветного пророка: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Путь этот и глас вопиющего в пустыне подразумевает нахождение путей к сердцу человека, которое, по желанию самого человека, может оставаться духовной пустыней, а может стать и духовным оазисом, по действию благодати Божией.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Николай Переяслов. Поэт, прозаик, публицист, секретарь правления Союза писателей России. Добрый вечер, Николай Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем цикл бесед с поэтами, авторами антологии «Молитвы русских поэтов». Это фундаментальное издание, было не так давно выпущено издательством «Вече», вышел уже второй том, посвященный поэтам 20 века и нашим современникам, кто сегодня занимается поэтическим творчеством, и многие часы этого творчества посвящает духовной православной поэзии, потому что возникло целое направление. Составитель антологии, литературовед Виктор Калугин был у нас, и не один раз, и еще планируем его приглашать. Николай Владимирович, что вас подтолкнуло к этому несломленному жанру? Ведь даже в советские времена, преснопамятные, в тоталитарную эпоху находились поэты, находились авторы, которые писали, которые занимались духовным творчеством, совершенно не надеясь быть напечатанными. В лучшем случае это ходило все в христианском самиздате. И стихи Натальи Ануфриевой, и Николая Стефановича, и Даниила Андреева, и Александра Солодовникова, и многих-многих других, они стали известны благодаря христианскому самиздату. Но вот уже в послеперестроечные годы, когда отменена была цензура, стало как-то проще жить авторам. Проще стало жить?
Да жить всегда, наверное, одинаково. А что касается жанра православной поэзии, он возник, конечно же, не вчера, не в перестройку. Он существовал с 9-10 веков. Собственно, оттуда и начинается мое знакомство с этим жанром. В 80-е годы, когда страна готовилась к празднованию 800-летия слова о полку Игореве, я тоже увлекся исследованием этой первой древнерусской поэмы и углубился в чтение рукописей различных первоисточников той поры. Естественно, что я не мог не зачерпнуть пласт так называемой древнерусской духовной поэзии. Это были стихи, написанные в IX, X, XII веке, перелагавшие жития святых, различные поучительные истории. Меня поразило, насколько они глубоки, емки, насколько много несут они в себе народной мудрости.
Это так называемые русские духовные стихи, я вас перебью. По-моему, издательство «Советская Россия» уже в годы перестройки выпустило 2 тома подобных стихов,
да,
многие
да,
из которых,
да, да.
Но эти книжки явились открытием, откровением для читателя, потому что люди же не знали ничего, они были отлучены
от русских духовных. Да, одна из этих книг как раз называлась «Голубиная книга» по самому главному стихотворению. Это стихотворение «Голубиная книга» являло собой своего рода катехизис мудрости древнерусского народа, катехизис его верований, мировоззрений. Я попробовал переложить эти стихи на язык современной поэзии, и сейчас просто с волнением и удовольствием прочту одно из их стихотворений для наших читателей.
Да,
как раз главное стихотворение «Голубиная книга». «Словно небо выдохи глубинные, проплывали тучи, и из них выпадала книга голубиная, во сто крат огромнее всех книг, и сходились люди православные поглазеть на дивный ее вид. И просил Владимир, князь прославленный, гой еси, великий царь Давид, ты открой нам книгу эту чудную, да прочти всю правду из нее, про судьбу России многотрудную, да про свято русское житье. И на Русь, пришедший меж каликами, царь Давид в ответ ему сказал: книга ся воистину великая, не писец, Господь ее писал. Не прочесть, хоть и силен я в грамоте, мне сей книги до скончания дней, но хотите, расскажу по памяти те ответы, что таятся в ней. Говорите, вас томит незнание тайны, как вы все произошли, то Господь вам дал свое дыхание, перед тем слепив вас из земли. Весь сей мир вокруг — творенье Божие, оттого в нем лад и красота. Ветер — это дух его, а дождики — это слезки нашего Христа. И спросил Владимир, князь прославленный, гой еси, скажи нам, царь Давид, кто царей всех прочих православнее, где земля, что тверже всех стоит? И премудрый, помолчав, как водится, отвечал Владимиру на то: Русь есть дом пречистой Богородицы, ну а дом сей защищает кто? Белый царь, вот он и есть всех избранней, ну а тверже в мире те места, где в сугробах утопая избами, люди чтут распятого Христа. Каждый храм здесь больше почитаемый, чем весь город Иерусалим, где Христос прилюдно распинаемый на кресте грех мира искупил. И спросил Владимиру Премудрого: гой еси умнейший, разреши страшный сон, что выпал мне под утро, и как камень лег на дно души, будто зверь со стороны восточной, да со зверем с южной стороны бились так, что шерсть летела клочьями у обоих с кровью из спины. И головой тяжелою качая, молвил царь Владимиру в ответ: то не зверь со зверем повстречались, это кривда с правдой делят свет. Кривда правду чуть не одолела, та едва спаслась на небесах, ну а кривда на земле осела, в наших долах, селах и лесах. Оттого-то стало днем, как ночью, всяк солжет, о чем не попроси, и все зыбче под ногами почва на святой вчера еще Руси. Тянет кривда тропку понад бездною, но поднимешь очи к облакам, льется светом царствие небесное. Там Господь, и правда наша там.
Николай Владимирович, ну, я знаю, что вы заканчивали литературный институт уже после перестроечные годы, когда, наверное, уже другая атмосфера совсем была и среди преподавателей, и среди студентов, а диплом ваш был посвящен слову полку Игореве. Был период большого интереса к этому произведению, даже, по-моему, большая серия библиотеки поэта выпустила такое солидное издание, ну, различные варианты перевода слова полку Игореве. Вот каким выводом вы сами пришли, когда работали над словом, и есть ли ваш вариант перевода, пытались, в общем, сами переводить слово о полку Игореве?
Да,
один из моих друзей,
да,
вот
да.
ныне покойный поэт Валерий Стельмах, он вот тоже как-то увлекся словом в 90-е годы, сделал тоже свой...
Конечно, соблазн огромен. Когда в 80-е годы, накануне празднования 800-летия слова, появилась масса публикаций об этом памятнике, я просто тоже как-то внутренне удивился. Я уже был, так сказать, пишущий, печатающийся автор, много читал. Думаю, да что же такое в этих 8 страничках, которые изучаются в школе? Обратился к ним и ничего не понял. И начал вчитываться и понял, что слово содержит огромное количество тайн. Самая большая ошибка в подходе к прочтению слова о полку Игореве, что его читают поверхностно. Вот то, что написано, тот текст и читают. А древнерусский язык, он очень многослоен. Буквально несколько слоев. Образные. Ну, вот автор говорит, земля тутнет, реки мутно текут. В древнерусском языке это все было написано в сплошную строку. «Земля тутнет». Наши исследователи вслед за Дмитрием Сергеевичем Лихачевым переводят «тутнет», «гудит», значит, вот показался им похожий образ. А если раскладываешь немножко по-другому, то получается «земля тут нет, реки мутно текут». Читаешь летописи, действительно, оказывается, что битва происходила в болотном месте, таком грязевом. Вот это и все слово.
А Лихачев, он вообще в какой степени, уважаемый академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, повлиял на исследователей, ну вот на представителей так называемой Лихачевской филологической питерской школы, потому что ведь многие, не секрет, что тот же Топоров, многие другие филологи, они кандидатскую не могли даже защитить долгое время из-за того, что вот они осмеливались противостоять точке зрения уважаемого Дмитрия Сергеевича.
Да, когда за исследование слова берется авторитетный ученый, человек высокого ранга, то с одной стороны он делает благое дело, очень сильно популяризирует это произведение, с другой стороны он обкладывает его как бы железобетонным руслом своего суждения, противоречить которому, в общем-то, невозможно, потому что признается только высокий ранг. И вот получилось так, что практически все, кто писал о слове, говорили о свадебных мотивах в слове о полку Игореве. Огромное количество свидетельств, вычлененных, так сказать, доказательств, глубоких, глубинных. Но никто не мог, не хотел или не видел этого в совокупности. Когда я свел это воедино, то оказалось, что слово, в общем-то, написано по законам свадебной песни. Говорит о свадьбе. Все выстроено как свадебная песня. И, в принципе, я начал этот свадебный мотив вырисовываться.
Старинный жанр, существовавший там многие века.
Да. Там каждое слово. Там выезд со двора и все прочее. То есть, вот воинская песня и свадебная песня, они имеют разницу. То есть, и слово полку Игореве рассказывает именно о свадебном походе князя Игоря в степь, где он по ранней договоренности, что подтверждается летописями, обвенчал своего сына Владимира на дочери хана Кончака Свободе. Вот он ехал совершать это бракосочетание, выполнять брачный договор свой. Но поскольку тогда были очень сильные противоречия между удельными князьями, в том числе и между киевским князем Святославом, то через гонцов был предупрежден некоалиционный Кончаку князь Гзак, который ночью напал на Игорев полк и разгромил его. И потом, когда на следующее утро подъехал хан Кончак праздновать пир, то ему пришлось своего свата выкупать из плена. Да, и вот, кстати, это было разрушено. Там есть очень много причин, по которым это все произошло, но это вот как раз лишний раз свидетельствует о том, насколько мы не понимаем уже язык своих предков. Насколько...
А можно ли сказать, что слово когда-то исполнялось под какую-то ритмическую основу, пелось, или нет никаких свидетельств? Могли петь слово полку Игореве?
На мой взгляд, нет. На мой взгляд, оно писалось в плену половецком, писалось именно княжичем Владимиром, который 2 года находился у Кончака в Вежах, пока жена его Свобода не родила наследника, тогда его отпустили на Русь. И вот там, находясь на половецкой земле, он и как раз рассказал все, что произошло вот с ним в этом процессе. Не для половцев это он исполнять не мог. Все-таки нет, это не кобзарское, так сказать, произведение, это литературное, чисто литературное произведение.
Ну, я хотел бы вернуться к теме русских духовных стихов, которые чрезвычайно популярны были некогда в дореволюционной России, исполнялись и колядки, и рождественские, вот эти вот, ну, колядования все могут, так сказать, вспомнить даже по советским каким-то фильмам. И существовали и в православной среде, и даже в самые тяжелые годы гонений они были, и появлялись даже новые, были поэты, которые вот работали в этом жанре. Когда-то, когда существовало объединение русской духовной поэзии имени твоему, вот приходила к нам одна дама, Юлия Красовская, по-моему, позже она на Украину перебралась из Москвы, и замечательно пела русские духовные стихи. Я впервые, надо сказать, в ее исполнении их услышал, впервые в жизни, как и многие другие зрители, слушатели, которые приходили на наши вечера. В какой степени русские духовные стихи, вот вы упомянули «Голубин», книгу, и еще один был том выпущен в перестроечные годы, повлияли на поэта Николая Переяслава. Я так понимаю, что вы в какой-то степени продолжаете эти мотивы, эту традицию, как, скажем, и Светлана Копылова, замечательная исполнительница, духовный автор, которая вот пишет духовные баллады сегодня в наше время, там иногда они по 20 минут поются, тоже очень объемистые, как и классические русские духовные стихи.
Верующий человек, пишущий, конечно же, не может не говорить о своих чувствах, о своей вере, о понимании путей прихода к Господу. И он это будет выражать в прозе ли, в стихах ли. Безусловно, писались на эту тему произведения и при советской власти. Мы помним того же отца Дмитрия Дудко, или был такой поэт Виктор Мамонов, который писал большие православные поэмы. Что-то печаталось в самиздате, что-то ходило просто в списках, что-то лежало до поры в столах. Конечно же, читая Евангелие, невозможно не откликнуться на какие-то эпизоды жития нашего Господа Иисуса, не переложить языком поэзии евангельские эпизоды. Или, бывая в каких-то местах, нельзя не откликнуться. Уже, конечно, уже после перестроечные времена, когда границы стали свободными и стало бывать кое-где, мне посчастливилось побывать в мирах ликийских, где служил святой Николай, мой покровитель.
И вы даже написали цикл такой.
Да, я написал цикл стихов, вот небольшой фрагмент из него. Меня поразило там то, мира ликийская сегодня, это маленький поселочек, такой турецкий. Но такое ощущение, что небо начинается вот прямо с земли, что там они как-то соединяются вместе. Собственно, с этого и началось стихотворение.
Да, место, конечно, божественное. Да. Я сам в свое время так привелось там побывал. И хотя вроде бы там совершенно другая сейчас традиция, другая культура и духовная, так сказать, реальность другая. Но, тем не менее, все-таки они там турки сохраняют и туристы приезжают.
Поражает, конечно, то, что по всей мире стоят памятники святителю Николаю, что уважительное отношение такое межконфессиональное. Профессиональное такое почитание святого Николая, а главное, конечно, другое – ощущение вот самого воздуха, пропитанного той святостью. «Пью синеву душою и глазами, ввысь так близка, что даже сердцу жутко, как будто меж землей и небесами нет даже небольшого промежутка, словно иконы, что в веках намолены, квадраты солнца по стене разлиты, глаза закроешь, и шаги Николины услышишь сердцем на затертых плитах. Уже невозможно представить, вот здесь он служил, пил воду из этих колодцев, трапезничал хлебом. Сознание не верит, что он на земле этой жил, поскольку святой его образ рифмуется с небом. И, глядя как мирой, стараясь держаться в тени, седой старичок провожает внучат своих в школу. Так странно подумать, что некогда, в оные дни, вот так же здесь кто-то встречал чудотворца Николу. Я в мире ликийской, лучи на волне дробятся светло и капризно. Святой чудотворец, молись обо мне сегодня, вовеки и присно. И так же, как здесь, в иссушенной глуши, ты стал центром нового мира, стань центром моей беспросветной души, вернув ее Богу, как миру.
Николай Владимирович, у вас у самого имя Николай. Вот когда мы перед эфиром зашли в Благовещенский храм, вы подошли, поставили свечку к образу святителя Николая. Как-то он вам помогает? Ищете вы заступничество его? Часто ли к нему обращаетесь?
В душе я все время беседую со святым Николаем, с Господом. Тут надо сказать о том, что я переехал в Москву в 97-м году. До этого жил в Самаре, а раньше жил я вот в маленьком городке Старица, родина первого патриарха Иова. Жизнь в провинциальном городке совершенно другими ритмами пронизана. Там я вот по Божьей воле успевал на утренние службы. Потом работал в газете в местной, потом успевал на вечерние службы. При этом еще и служил в храме чтецом-псаломщиком. Ритм маленького города совершенно другое какое-то временное измерение имеет. В Москве, признаюсь, у меня не получается так. Грешен, но в храме бываю намного-намного реже. Причащаться часто не получается. Поэтому молитва переносится в постоянное такое творение, где бы ты ни был, в метро, на работе, то есть мысленное общение. Ну, естественно, как только удается возможность войти в храм, конечно же, иду к святым иконам и хотя бы им изливаю то, что есть на душе. Святой Николай имеет удивительное свойство помогать. Он слышит, он реагирует все наши просьбы, и то, что нам на пользу, он, конечно же, сразу же делает.
Скажите, в принципе, вы себя можете определить как профессионального литератора, печатаетесь много, у вас вышел целый ряд книг. Какова сегодня судьба писателя в России? Ведь он фактически не защищен, он брошен на произвол судьбы. Вот я разговаривал с одним очень известным, популярным писателем-юмористом, который сказал, ну вот у меня вышла книга, я говорю, а сколько вы получили от издательства? $300 я получил гонорар. Другой был вот историк у нас, ну, выпустил биографический словарь в двух томах исторический. Я его спросил, а сколько времени вы работали над этим трудом, объемистые книжки? Он говорит, ну, 5 лет я работал. Ну, по $700 мне издательство заплатило, потом выпустил еще 2 таких вот пиратских, как бы дополнительные были допечатки. Я говорю, но в суд не планировали подавать. Ну, на это он только риторически развел руками. Вот что надо сделать, чтобы все-таки как-то права писателя, поэта, журналиста отстаивались в сегодняшней России, в России дикого капитализма, давайте вещи своими именами будем называть. Для вас это острая проблема, когда либо вообще гонорар не платят, либо он составляет там 3 копейки, либо просто обманывают. Часто с этим сталкиваться приходится?
Конечно, проблема острая. Мы находимся на православном радио, и стоило бы говорить о душе и о духовных вещах. Но мы все земные люди и вынуждены платить за квартиру, за продукты, за все. Я живу сейчас на небольшую пенсию по инвалидности. Литература, в принципе, не дает ничего. Ни за одну книгу, вот в последнее время, я вообще не получаю никаких гонораров. И слава богу, что они выходят хотя бы не за мои деньги. Потому что половина издательств норовит еще из писателя содрать деньги, дескать, вот оплатить, тогда мы тебя
нам,
напечатаем. Да. В России всегда с надеждой смотрели наверх. Правитель страны олицетворялся с помазанником Божьим, через него как бы шла воля на страну, и что он сделает, то есть барину достаточно повести плечом, и все понимают, что надо делать. И если бы наша власть больше читала, больше цитировала хороших писателей, поэтов, то те, кто находится ниже, сразу бы поняли, на что надо нацелить свое внимание. И литературная ситуация, наверное, улучшилась бы. Но, к сожалению, мы не слышим цитат ни от руководства страны, ни тем более от депутатов, бизнесменов. И поэтому всем понятно, что литература никому не нужна, что это всего лишь отрасль бизнеса. А раз бизнес, значит, прости Господи, пиши об эротике, о сексе, об убийствах.
Ну, либо детективы.
Да, тогда что-то тебе за это платят. А когда пишешь о мире Ликийской, или вот как я написал поэму о святой матушке Матроне, любимой святой москвичей, да не только москвичей, у меня теща в Самарской области живет, она любит ее. Эта книжечка вышла только попечительством моих друзей в Воронеже, тиражом 300 экземпляров.
К Матроне мы немножко вернемся чуть позже, но я хотел бы такой вопрос задать. Вот недавно Николай Бурляев, известный общественный деятель, кинорежиссер, актер и еще целый ряд было подписантов, обратились к президенту страны с просьбой помочь как-то нашей культуре, которая, ну, в общем, довольно в тяжелом положении. Просто-напросто целые направления загибаются. Вот эти письма, какой-то эффект способны возыметь? В свое время диссиденты письма подписывали. Это был такой модный способ борьбы, так сказать, с тогдашним советским режимом. Там 70-е, 80-е люди подписывали письма, иногда претерпевали из-за этого, иногда как-то так сквозь пальцы на это смотрели. Но вот сегодня есть общественная значимость подобных вот актов?
Ну, что касается театральной жизни, музейной, музыкальной, здесь власть реагирует как-то быстрее, что касается особенно там
попсы
всевозможной, то есть эстраде, так ей и помогать не надо, там и так огромные деньги люди зарабатывают. Но литература просто в загоне находится в каком-то. На литературу максимум реакции — это что пригласит президент или премьер на телевидение несколько избранных авторов, причем избирательно избранных.
Ну да, 20 человек соберется, посидят, попьет чаю, и в общем потом...
Никаких результатов, никаких не высказывается там серьезных мыслей, мнений, просто вот формальная такая встреча.
Ведь многие западные фонды, они учреждают гранты, в том числе и на поддержку литераторов. Вот там подобная система помогла бы, там стипендий, грантов, потому что есть направление, ну вот литературоведческая работа или историческая какая-то работа, но она иногда годы жизни способна отнять, но человек должен на что-то жить в эти годы. Или он вот там живет впроголодь, или он не может этим заниматься, в принципе, у него, допустим, семья. Я знаю такие случаи, когда помощь просто остро необходима. Там 30 тысяч рублей в месяц, ну, спасли бы, так сказать, решили бы, разрешили ситуацию.
Да, конечно. К сожалению, в России ни об одном проекте нельзя говорить абстрактно. Вот, дескать, может ли система грантов помочь русским писателям? Здесь в первую очередь сразу надо спрашивать, кто этой системой грантов будет заниматься. Кто, так сказать, будет распределять эти гранты. Потому что общество расколото, ну, как минимум, на две полярные части – западники и патриоты. Да. То есть, если гранты будут распределять либералы, люди либеральных воззрений, западных воззрений, а они, надо признать, активнее, так сказать, шустрее, и они почти 100% именно будут это делать, значит, гранты попадут опять в руки Викторов Ерофеевых и прочих. И прочих, и в принципе литературе нашей не помогут, но подкормят некоторых и без того раскрученных писателей. Здесь очень важно, кому правительство хочет помочь. Или надо как-то на паритетных условиях, там, чтобы делить это. Потому что уже многие начинания, они вот так вот уходят куда-то неизвестно и ничего, собственно, самой литературе не дают.
Ну, отчасти эту систему восполняют премии многочисленные, их десятки литературных премий. И вы, по-моему, тоже получали премии. Вот премия способна как-то поддержать, выручить, что называется, материально писателя сегодняшнего русского? Есть патриотические круги определенные, да, существуют определенные премии.
Любая помощь писателю, она, конечно, способна поддержать как-то его семью и дать ему возможность хоть немножко поработать, пописать, не думая о том, где ему разгружать вагоны, чтобы заработать деньги. Но патриотические, православно-патриотические премии, они очень маленькие.
Скорее символические такие.
15 тысяч, 20, ну, максимальные премии 50 тысяч. Да. То есть, ну, в принципе, сейчас там уборщицы получают в офисах 30-40 тысяч. Да. То есть, это месячную зарплату. Но и то это помощь, и то какой-то месяц. Два человек хотя бы принесет домой эти деньги и может спокойно сидеть писать. Премии более крупные, они учреждаются, конечно, денежными какими-то фондами, но и опять, к сожалению, распределяются среди большей частью либерального круга писателей.
Да, ну будем надеяться на лучшее и все-таки больше рассчитывать на свои силы, что делать, если такие времена в России наступили, когда культура, когда литература никому не нужна, в том числе и властным структурам. Ну, о том, что существуют всевозможные там государственные премии, муниципальные премии.
В этом году появилась патриаршая премия, слава богу, она замечательная. Ну, она одна, конечно, ею не поддержишь всех писателей.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения поэт, прозаик и публицист Николай Переяслов. Николай Владимирович, вы упомянули поэму, обращенную к старице, блаженной старице Матроне. Матрона для очень многих людей ну, что называется, стала частью их жизни, потому что многим она помогала, помогает, и в Покровском монастыре стоят очереди, и даже где-то год назад я видел фильм на фестивале «Радонеж», где люди просто рассказывали в этом фильме о реальной помощи, о реальном заступничестве со стороны блаженной старицы Матроны. Что вас подтолкнуло обратиться к Матроне и написать поэму? Я надеюсь, что вы фрагменты из этой поэмы прочитаете. Она довольно объемистая.
Трудно сказать, какие это, кстати, внешние факторы. Скорее всего, святые сами зовут к себе, вдруг напоминают о себе, говорят, вот я есть, вспомни обо мне. И я начал читать жития святой матушки, ходить в монастырь к ней. Читая житие, меня поразил такой поэтический момент. Говоря со своими близкими, которые ее окружали всю жизнь, она как бы полушутя сказала однажды: «Когда Господь призовет меня к себе и будет поднимать на небо, вы хватайтесь за мою пяточку и так вместе со мной в рай и подниметесь». Ну, такой шуточный образ, но он очень символичный. Мы же потому и тянемся к святым.
Да.
Мы потому и тянемся к святым, чтобы, так сказать, вместе с ними надеяться на то, что будем удостоены милости, вот, спасения. И отсюда как-то пошла разворачиваться поэтическая ткань повествования. В принципе, я написал в поэтической форме житие матушки Матроны с ее чудесами, с апокрифическими какими-то моментами, и немножко оно перемежается моими собственными размышлениями. Ну, а заканчивается моя поэма послесловием, которое опять возвращает нас к этому полушуточному эпизоду со словами матушки Матроне о своей пяточке. «Открой судьбы своей тетрадочку, в сплошном грехе и даль, и близь, лишь на Матронушкину пяточку теперь надейся и молись. Как много в жизни проворонено, чтоб душу вызволить свою, держись за пяточку Матронину, и с ней окажешься в раю. С судьбою не играя в пряточки, отвергнув похоть, зло и ложь, держись за матушкину пяточку, и тем спасение обретешь. Наш век прольет немало кровушки, но, веря в Божьи чудеса, держись за пяточку Матронушки, и будешь с ней на небесах. Все дни истратив без остаточка, что приобрел в своей судьбе? Одна лишь матушкина пяточка сулит спасение тебе. Отринь грехов орду несметную, взывай к Спасителю, прости, и эту пяточку заветную не отпусти, не отпусти».
Николай Владимирович, это вот свежая работа, эта поэма. Какова реакция ваших друзей была? И ходили ли вы к месту последнего покаяния Матроны Московской в Покровский женский монастырь? И, может быть, читали даже какие-то фрагменты тем людям, которые там находятся? И постоянно туда тропа не зарастает народная, что называется, к этому месту.
Да, конечно, я ходил к месту покаяния матушки Матроны, к мощам ее, оставил возле раки с ее мощами поэму свою. Она удостоена была в Санкт-Петербурге премии святого Александра Невского. Ну, тираж маленький, конечно, ее знают очень мало. Сейчас тоже стало проблемно издать и православные вещи. Журналы почти не печатают православные произведения, то есть они светскими считаются, даже наши патриотические издания. Ну, либеральные журналы те вообще этого не печатали. Ну, в общем, я ее раздариваю друзьям, читаю, говорю о ней.
Какую-то помощь со стороны Матроны вы ощущаете? Было такое, если не секрет? Обращаетесь к ней?
Да, конечно, я говорю, я все время разговариваю и обращаюсь ко всем святым. Ну, вот успокоение в душе, уверенность, что Господь не оставит своими милостями, это и есть помощь. Ну, речь же не идет о том, что вот попросил у матушки Матроны миллион, и завтра тебе, так сказать, принесли пакет с деньгами. Речь о том, что чувствуешь, что ты не один в мире, что тебе есть к кому молиться, есть к кому обращаться, что у души есть, ну, грубо говоря, почва под ногами. Это главное, наверное. За это матушке Матроне огромное спасибо.
Николай Владимирович, когда вот готовился к эфиру, смотрел вашу биографию и прочитал, что вас наградили медалью Русской Православной Церкви Святого Даниила Московского. За что, если не секрет?
Это было в день моего 50-летия. Мы были у патриарха Алексия, делегация писателей, и председатель Союза писателей России вот сказал святейшему, что у меня как раз сегодня день рождения, 50 лет исполняется, да. И святейший, видимо, запомнил, и потом мне вызвали канцелярию и вручили медаль. Это была такая радость большая. Во внимание к трудам церкви, как сказано было, у меня выходило несколько книг. Фактически у меня в каждой книге, которая выходит, есть раздел православных стихов. Поэт он пишет и на мирские темы, и на психологические, так сказать, и о природе, и о любви, и обо всем. Но в каждой книге у меня есть стихи на тему православия, на тему пути того, как человек приходит к Богу, мое понимание веры, видимо, за это.
Николай Владимирович, я бы хотел, чтобы вы еще несколько стихотворений прочитали от такого православного направления.
У меня есть стихотворение, посвященное болгарскому писателю Николе Радеву. У Николы Радева есть книга «Когда Господь ходил по земле». Это книга воспоминаний о его учебе в литературном институте, о временах его молодости. Но образ говорит о том, что вот когда Господь ходил по земле, то есть когда он был между нами, когда все еще было пронизано чувством родства и понимания. А сейчас вот это, к сожалению, исчезает из нашей жизни. «Господь ходил когда-то по земле, так говорил с тоской Никола Радев. Мир не тонул тогда в кромешном зле, и люди были все друг другу рады. Что изменилось с тех далеких пор? Все так же в море пенится в прибое, прохладный воздух льется утром с гор, восходит солнце в небо голубое. Французы также любят лягушат, а немцы пиво, рульку и капусту. Ну а в России водкою грешат и матерятся, чтоб всем было пусто. Плывет над миром белых тучек пух, целует солнце каждый лоб с любовью. Но дух угас, и жар сердец потух, и пульс затих недвижим стылой кровью. Мы отступили от своих святынь, как староверы от прадавних кладбищ. Так вон и дни был предан Божий Сын, так в наши дни сдан Радован Караджич. Грядущий день теряется во мгле. Что нам осталось? Разве только помнить, что Бог ходил между нами по земле, чтоб наши души верою наполнить, чтоб в некий час назначенный, когда мир погрузится в смертную истому, и спить воды из Божьего следа, и приобщиться к ангельскому сонму. Вот мы должны помнить те времена, когда между нами было чувство братства, христианского, человеческого. Да мы многое должны помнить. Нам не нужны даже моральные кодексы строителя коммунизма, нам не нужны разъяснения Карнеги, нам не нужны поучения никаких западных бизнесменов, как стать богатыми. Все давным-давно выношено в сердце русского народа, запечатлено в древнерусских духовных стихах, в молитвах, в беседах старцев, которые записаны. Мы же все-все это знаем, но живем так, как будто вот только-только впервые появились на свет. И как бы не предвидим того, что нас ждет. Хотя внутри все равно мы знаем. Вот у меня есть такое стихотворение «Последние времена». Как живем, православные люди? Поглядим на себя без вранья. Этот в пьянстве погряз, это в блуде. Все в грехах, как в навозе свинья. Где смирение? Тешимся страстью. Покаяния нету в душе. Умираем, не приняв причастия и не веря в спасенье уже. Перед злом все законы бессильны, если нет ни молитв, ни поста. Вот и царствуют бесы в России, позабывшей заветы Христа. Вот и правят отечеством хамы, продолжая любой словно тать, разорять наши нивы и храмы, и могилы отцов осквернять. Вскрылся дол, и под выхрип и высвист, от которых качнулась страна, в вертоград наш явился Антихрист, знаменуя конец временам. Близок час, возопят даже камни, от суда не спастись в блиндаже. Что ж ты медлишь, душа, с покаянием? Завтра, может быть, поздно уже.
Замечательные строки. По-моему, это давно еще, в начале 90-х.
Да, книга вышла в 94-м году, а написано это было еще раньше, еще во времена жизни моей в Старице, вот, да, на родине первого патриарха.
В библиотечке печатался. Николай Владимирович, ну я хотел бы вот о чем вопрос задать. Кроме стихов, вы еще являетесь автором многих острых, весьма публицистических произведений, статей и романов, «Тень Курска» и так далее, и так далее. Вы как-то можете себя разделить, порезать, что называется, на две части? Переяслава поэта, Переяслава прозаика, публициста. И вам это мешает или помогает, вот подобная раздвоенность?
Да нет, конечно. Вот мы называем Пушкина поэтом. То есть первое сразу, с чем ассоциируется, это Пушкин, который писал стихи. Но если посмотреть на его литературное наследие, у него гораздо больше прозы, гораздо больше критики. То есть я говорю о чем? Что писатель – это человек, который существует в слове. А уж тема сама, за что он берется писать, она подсказывает, какой жанр использовать, какую форму избрать для этого. То ли это выстроится в поэтические ритмы, то ли это ляжет большим таким эпическим или динамическим средним романом. У меня как бы все это уживается одновременно. Я долгое время занимался критикой, у меня несколько книг критики. Я пишу стихи, прозу, перевожу стихи национальных поэтов. В последнее время очень много перевожу. Это только дополняет, это не может одно мешать другому.
У меня будет такой вопрос. Кроме того, что вы поэт и прозаик, вы еще секретарь правления Союза писателей России. Сегодня не кажется ли вам, что происходит процесс, так сказать, усыхания, как шагреневой кожей нашей русской великой литературы? Есть и объективные причины, и субъективные причины, и появились новые там средства коммуникации, которые отвлекают людей, и, может быть, пренебрежение власти, властных структур, культуре, к литературе тоже вносит свою лепту. И, конечно, литература тоже оппозиционное начало себе несет, поэтому, естественно, вызывает раздражение и отдельные произведения, и отдельные представители нашей русской сегодняшней литературы. Но все-таки литература выстоит. Как вы задумываетесь над этой темой? Говорите со своими коллегами о положении и конкретных литераторов, и конкретно нашей литературы. Что надо вообще сделать, чтобы как-то вернуть ту значимость, которая когда-то у русской литературы была? Поэт в России больше, чем сказано было когда-то. Сегодня вот этот вот резервация или андерграунд, куда русская литература выброшена, вот этот вот период нахождения в резервации может закончиться? И что для этого нужно?
Ну, тут вы подняли сразу огромный пласт для разговора и сразу несколько тем. Вот вы сказали, поэт в России больше, чем поэт. Это слова Евгения Евтушенко, который примерно тогда же сказал, идут белые снеги, как по нитке скользя. В этом стихотворении он написал, если будет Россия, значит, буду и я. Сам потом уехал в Америку, спокойно там живет, зарабатывает доллары, а России почти не осталось. Так что, с одной стороны, во всем происходящем виноваты сами писатели. Многие предали то, к чему призывали читателей, своей жизнью перечеркнув те идеалы, которые воспевали в своих стихах. Многие отвернулись от литературы серьезной, начали сочинять развлекаловку и все прочее, да. Но есть и другой фактор. Вспомним перестроечные годы. По сути дела, перестройку сделали писатели. Они подняли тогда массу таких животрепещущих тем, показали, что партия или не справляется с этим совсем, или делает неправильно. То есть были на острие происходящих событий, на острие перестройки, да. И нынешняя власть это прекрасно помнит. Она как бы благодарна им за то, что они разрушили предыдущий строй и позволили им утвердиться, но они очень не хотят, чтобы эти писатели сделали еще раз с этим строем.
Побушевали немножко,
побунтовали, да, но и поэтому хватит. В качестве подстраховки отодвинули писателей и литературу как можно дальше на обочину общественной жизни. Причем не только писателей православно-патриотического направления,
а всех.
И либеральных, потому что опасность есть, исходит от любого. То есть носитель слова опасен для власти.
Но вы в этом усматриваете не какой-то там естественный процесс, а вполне продуманную политику.
Безусловно, это циничное отношение власти к творцам слова. Да. Они отодвигают литературу как можно дальше и делают писателей как можно менее авторитетными и весомыми. То есть на телевидении не выпускаются писатели, чтобы люди их просто не знали. Да. Есть также целый ряд других факторов, который ослабил влияние писателей на общество. Москва перекормлена всевозможными шоу, бесконечные там, концерты, попса, развлекаловка, и тут где-то прозвучать писателю очень сложно. В провинции чуть-чуть полегче, там еще писателя слышат, по крайней мере, там он для них является, ну, пусть не гуру, но все-таки вот таким.
Писатель сам должен как-то вот стилистически, что ли, ну, переходить в другой жанр, ну, как вот уважаемый Сева Емелин, который тоже, безусловно, очень крупное явление нашей культуры, нашей литературы, но он старается вот существовать по законам вот жанра, чтобы внедриться в него. Вот должен писатель сегодня как-то стараться идти по этому пути, вот, который выбрал, скажем, Емелин и еще некоторые авторы, или все-таки сидеть в своей башне и слоновой кости, как вам кажется? По-моему, не очень просто дать ответ на этот вопрос.
Ну, в традициях русской литературы как раз и было всегдашнее ее обновление. Те же там Ломоносов реформировал поэзию, Пушкин реформировал поэзию. Поэтому процесс этот не должен останавливаться. Конечно же, писатель должен искать новые формы, новые способы докричаться до читателя. Вспомним Спасителя, когда он призывал учеников к себе в апостолы. Он сказал: «Будьте ловцы человеков». То есть, людей надо улавливать. Сам Господь говорил притчами. Для чего? Не для того, чтобы покрасоваться. Он понимал, что прямо лобое изречение истин может кого-то оттолкнуть. А притча, то есть художественный образ, глубоко заседает в сознание, в мозг, и человек, распутывая этот художественный образ, все время носит его и глубже его постигает. Поэтому и литература должна искать пути, должна искать новые пути. Но обновление всегда несет и некую опасность. Здесь шаг вправо, шаг влево, и вот уже ты увлекся формой, и вот уже...
Карнавалом,
карнавализацией. Да, только формой ты увлекся, а чтобы еще больше заманить читателя, ты начинаешь подпускать туда вот и чуть-чуть эротических мотивов, чуть-чуть убийства побольше, и уже ты пишешь не во спасение читателя, а уже как бы подталкиваешь его к погибели. Здесь очень надо четко держать границу, но это очень трудно делать.
Кому много дано, с того много спросите, нужно ответственно относиться.
То же самое и Союзу писателей России. Да, вот он много лет существовал в такой форме, когда его поддерживало государство, и это, в этом было много пользы. Сейчас государство не поддерживает. Сейчас государство говорит: Союз писателей — это такая же общественная организация, как клуб любителей пива, допустим. Вот вы сами и существуете, как хотите. И надо искать тоже новые формы. Ну, сейчас нас поддерживают там губернаторы, еще кто-то, и какие-то мероприятия мы еще, так сказать, проводим. Но все равно нужно тоже какое-то внутреннее обновление, и организационное, и творческое. Вся литература и Союзы писателей находятся сейчас на некоем перепутье, то есть им сложно. Если дальше вот так вот идти, то действительно будет, как говорите вы, усыхание, которое может стать необратимым процессом, или надо как-то перерождаться. Господь своим примером дал как раз нам надежду на то, что все в свое время способно к воскрешению и перерождению. Вот и литература, и творческие союзы тоже должна переродиться, сохранив в себе светлое, чистое и высокое, ну и обретя какие-то новые формы современные. Что,
будем на это уповать, а в завершении разговора я бы хотел, чтобы вы еще несколько стихотворений своих прочитали, может быть, стихи кредо, стихи такие принципиально для вас важные.
Я бы тогда прочел одно длинное стихотворение вместо нескольких маленьких, которое как раз называется «Стих на расставание души с телом».
То это... вы продолжаете такое классическое направление русских духовных стихов.
Да. Мне очень близок цикл древнерусских духовных стихов, которые... Ну, а как он может быть не близок, если он совпадает с тем, чем мы живем, о чем мы думаем.
И что собственно... каждого коснется рано.
Да, и если мы об этом забываем, то тогда приходит, так сказать, к нам беда. «Стих на расставание души с телом». По Хвалынскому синему морю плыл корабль, от штормов еле жив. В его трюмах, кручинясь от горя, жались ангелы, крылья сложив. А навстречу, как будто по суше, по волнам вдруг явился Христос, и он их вопросил простодушно: «Далеко ли вас ветер занес? Что вы встретили в странствиях ваших? Хлеборобов, героев в седле, или в поле оставленных павших? Что увидели вы на земле? О Господь наш, о Царь наш небесный!» — отвечал ему ангельский сон. «В тесный мир мы спускались телесный, и тот мир напугал нас, как сон. Довелось наблюдать нам людскую гибель грешника тут на земле, когда он, о спасенье тоскуя, вдруг увидел весь путь свой во зле. И печальный рассказ упрощая, поспешили поведать они, как душа с белым телом прощалась, завершив свои бренные дни. Говорила душа: «Ах ты, тело, я скажу тебе правду, любя, хоть ты очень того не хотела, но заруют в могилу тебя. Там достанешься ты на потребу ненасытным могильным червям, а меня под конвоем по небу повлекут на потеху чертям. Что мне ждать, коль до смертного часа я жила, поклоняясь грехам? В дни поста ела жирное мясо, не ходила к заутренне в храм, в воскресенье не в церковь спешила, как любая другая душа, а в полях переделы вершила, чтоб моя стала шире межа. Все хитрила, все больше хотела взять чужого, присвоить, украсть, и, творя свое грешное дело, не казнила в себе эту страсть. За наживой гонясь окаянной, медный грош не стыдилась отнять, лишь об исповеди покаянной забывала опять и опять. Нет такого греха, чтоб его я не взяла себе, как леденец. Сколько всем я доставила горя, сколько чистых разбила сердец, сколько я совращала, блудила, сколь разрушила верных семей, сколь младенцев в утробе убила, сколько душ искусила, как змей, сколь невинных испачкала ложью, сколько дружб обратила в войну, только милость не вспомнила Божью, ни одну не признала вину. Развлекалась, гуляла да пела, забывая, что есть Божий страх. Так за гульбищем и отлетела, как на облаке в винных парах. Не покаяться, не повиниться не успела в последний момент, лишь трехсуточный запах винища потащила с собой на тот свет. Так душа, видя мертвое тело, изливала скопившийся яд, а потом, словно дым, побледнела и, метнув вокруг в ужасе взгляд, покидая земные пределы, полетела несчастная в ад. Нет оттуда возврата назад. Я очень хочу, чтобы слушатели наши помнили все это, да, помнили, да, что когда придет смертный час, он придет ко всем, мы же не дети, мы понимаем это, чтобы мы не потом спохватывались, а старались помнить об этом всю свою жизнь и как можно меньше отягощать душу грехами и просто ненужными мыслями и делами.
И что-то делать для Господа, каждый на своем участке, да, в состоянии и церкви помочь, и помочь обездоленным людям, и помочь в книгоиздании, и было бы только желание. У многих огромные сегодня возможности. К сожалению, они часто не во благо используются.
Да.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.